подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами программа «Пік Свободы». Я Юрий Дракохруст. Тема сегодняшней программы – «Раздорожжа демократичних сілов». Наш сегодняшний гость – філозоф Павел Барковський и политик Иван Кравцов. Дискуссия на конференции «Новая Беларусь» и после ЕЕ выявили два принципово разных подхода в демократичных силах. Гэты конфликт уже не только политичный, але, так бы мовить, и идейный. Ободва наших сегодняшних гостя, и вы, Павел, и вы, Иван, опубликовали в Фейсбуку достаточно концептуальные посты с выкладанием своей позиции. Я пропоную вам протягнуть эту дискуссию, так бы мовить, вочно, те виртуально. И вот для початку давайте я вас попрошу, каждый сформулюйте три головные тезы вашей позиции, вельми коротко. Иван, начнем с вас.
Да, конечно. Я не совсем согласен, что это прям позиция. Позиция была у Павла. То, что я предложил, это скорее анализ ситуации, для того, чтобы такие вот профессионалы, активисты, как Павел в том числе, могли задуматься о продуктивности стратегии и продуктивности той конструкции, которую мы строим за рубежом. Белорусская позиция стоит за рубежом. Тезис очень простой, что играть в эскалацию, играть в позицию силы можно, когда ты реально обладаешь силой. Ну или ты понимаешь, как ее накопить. В случае, если ты понимаешь, что у противника, соперника есть преимущество в силе, то ты не играешь в игру прямого противостояния силой. Ты придумываешь маневры, ты проводишь маневровые операции, и ты пытаешься достигать целей последовательно, в том числе и обходными путями. В этом и, наверное, основной тезис. И я задаю политикам или активистам, я считаю их правильнее называть, потому что мы не государство, вопрос. Но если за 4 года мы поняли, что оппозиция не стала сильнее, если мы поняли, что мы не приближаемся к задачам, о задачах поговорим позже, то, возможно, стоит честно себе ответить и признаться, что реальные стратегии по достижению результатов у демократических сил, так называемых, просто нет. И в связи с этим адаптироваться под ситуацию, которая гораздо больше, чем мы. Война в Украине, как Павел писал, геополитический разлом, хотя он уже не нов, он давно существует. Это все факторы гораздо больше, чем сами по себе демократические силы. И я тут боюсь, мы скорее должны следить за этими факторами, чем сами можем создать какой-то новый фактор.
Павел, Иван дал тлумачение, хотя я попросил тезисы. А можно все-таки тезисы? Вот вы в своем тексте на Ленина посылаетесь. Вот я красавицкие тезисы Владимира Ильича. Он не вдавался в тлумачение. Раз, два, три и так далее. Вот три. Ваши тезы основные.
Дякую, поспробую его порадовать, подарок Юрия. Значит, три моих тезиса с публикацией «Акулом». Першае, што дэмакратычныя сілы маюць сваю галоўную задачу, і гэта задача дамагацца дэмакратычнага транзіту правядзення празрыстых дэмакратычных выбараў у Беларусі. І яны мусяць на гэтым канцэнтравацца ўжо з дапамогай якіх інструментаў. Гэта справа тактыкі і кантэкста ўнутры краіны, ў рэгіёне, ў свеце. Другая пазіцыя. Стратэгія дэмакратычных сіл не абяцае нам хуткага поспеху, але створаная з улікам працяглага супрацьстаяння рэжыму. Яна тым мацнейшая, чым больш сістэмна рэалізуецца. Адсюль апошні тренд на ўзмацнення структуры апазіцыі і іх сумесную каардынацыю. Таксама той тренд, які заўсёды быў, гэта сістэмны ціск на рэжым на міжнародным узроўні. Ну і апошні тезіс. Любые іншыя пытанні, як у тым ліку вызвалення палітзняволеных сёння, вельмі балючае пытанне, яны безумоўна істотныя для дэмакратычных сіл, і імі варта апекавацца сумесна з іншымі структурамі грамадзянскай супольнасці. Але гэта не павінна перакрываць асноўную палітычную павестку, бо ў іншым выпадку ніякіх сістэмных эфектаў мы не дасягнем, то бок рэжым не зменіцца, пасадкі людзей захаваюцца, а война и солдел в Беларуси не спынется, то бок мы никак не сможем уплывать на ситуацию.
Іван, ось теза Павла, яна викликала шмат переченів, але я так розумію, що у вас, може, і ні. На кон того, що питання визволення політв'язнів, воно важне, але воно не може бути в центрі. І тут така аналогія, видите, ну це як під час війни сказати, що наша мета – це визволення наших полонних. Ну, війна ведеться не для того, щоб визволити своїх полонних. Яны в полон трапили для того, каб досягнуть перамоги, а не вызволиться оттуль. А як можна ставить мету вызволения наших полонных, вызволения политвязни? Значит, вы проиграли. А накольки я зрозумел, ваша мета деэскалация, она шире, чем вызволение политвязни. Потлумачьте, в чем, вот, як это вам бачится?
Не, безусловно, я, честно говоря, прочитав вот пост Павла, не совсем понял, с кем Павел спорит и почему он определил, что у кого-то главная
задача... Смацкевич, с Долгой, с Хомич, с Лойко. Далее спис протягивать.
Но Павел, наверное, довольно умный человек, чтобы понимать, что речь идет о текущей повестке. Все страны, в том числе Евросоюза, американцы, они поставили единственное требование. Это ноль политзаключенных в Республике Беларусь. Это единственное официальное требование, которое выставлено белорусскому режиму. Никто не говорит о смене власти, никто не говорит о изменении системы государства. Есть одно требование – политические заключенные. Но это неспроста, потому что подразумевается, что, решив этот вопрос, то есть когда мы окажемся в ситуации, что политзаключенных будет ноль, это значит, что внутренняя политическая установка в Беларуси стабилизировалась. Конечная цель – демократизация, все верно. Но вопрос, а можем ли мы достичь этой цели в этом эпизоде? Вот Павел говорит, демократические силы укрепляются, да, и это тренд. Но у нас тогда, наверное, разные демократические силы. Потому что, ну, с 20-м годом уровень вовлечения общества и ресурсов даже стыдно сравнивать, тем то, что есть у оппозиции в изгнании в 24-м году. Павел говорит, идет война. А кто эту войну, простите, ведет? Я понимаю, в 20-м году люди выходили на улицу, и было прямое противостояние. Или мы за войну считаем медиа-войну в Фейсбуке, войну в Ютубе, когда мы противостоим режиму. Вы говорите, да, мы проиграли, значит, надо вызволять. Но в 20-м году мы действительно проиграли. Если мне не изменяет память, Лукашенко все еще занимает должность президента Республики Беларусь, и я не заметил, чтобы протест 2020 года достиг своих результатов. Поэтому да, это такая тяжелая ситуация, и я считаю, что в условиях ограниченных ресурсов сейчас освобождение политзаключенным – это главная тактическая задача. Речь не идет об идеологии, об заключенных как идеологии, да? Мы все хотим демократизации. Но тактически конкретно эту задачу и можно сейчас только решить.
Павел, вот вы сказали про певные досягнения, про певную динамику, але вот на конференции «Новая Беларусь», перед конференцией была заява блоку Егорова Прокопьева, и там сказано, ну вот, выники санкций, выники кампании Лукашенко в Гаагу, выники признания кабинета Тихановской, там, президентом, и так далее. Ну вот, мы же с вами разумеем, до чего это как бы привело. Докладнее, не привело. Тут вот. И в этом смысле, коли вы кажете, что да, треба протягивать, тиснуть, и тут никаких критериев нема, вы так и проз 5 годов, и проз 10, и проз 30 скажете, мы, как Моисей, водим Габрею по пустыне. Пока 40 годов не пройдет, Израиль не з'явится, так?
Конечно, не так. Треба разуметь, что мы зараз находимся в иншей ситуации, нават не тем, с якой мы починали в 20-м. И справа не только в том, что возникли уличные протесты, что режиму удалось достигнуть головные свои меты, это снова вернуть белорусов в стан деполитизации. Просто шматлики репрессивные инструменты, як унутры Беларусі, так і за яе межамі. І, канешне, у гэтым сэнсе, калі ацэньваць стан дэмакратычных сіл с пункту гледжання ресурса, то гэты ресурс у дэмакратычных сіл стал нашмат меншы. І гэта тое, пра што зараз думаюць, разважаюць, як гэта змяніць і як гэтыя тренды паламаць. З іншага боку, я магу засведчыць, што ніколі за ўсё маё доўгае жыццё, я таксама сведка ўсіх 30 гадоў кіравання Александра Лукашэнкі, я не магу сказаць, што калісьці раней улада ў Беларусі была настолькі ж слабая, як сёння. Ну, можа, за выключэннем 96-го года, калі сапраўды імпічмент быў справай дастаткова рэалістычны на той момант. І за ўвесь гэты час беларускі рэжым ніколі не выказваў столькі супярэчлівых знакаў сваёй нямоцы, скажам так. Калі б сапраўды сітуацыя стабілізавалася, калі б рэжым перамог і лічыў сабе пераможцам, ён сапраўды бы спыніў рэпрэсіі і ў нейкай ступені спрабаваў бы паўтарыць поспех 2010 года.
Павел, калі... я вас перапыню, одну секунду. Вот этот аргумент я таксама чуў, але ведаеце, пры Сталіне, пры Мао мільёны людзей знішчалі. Лукашэнка дзіця ў сэнсе тэрору. Вы думаеце, што рэжым Сталіна і рэжым Мао на піку іх як бы тэрора былі слабыя паводле гэтага вашага крытэру?
Крытэр жа не ў тым, што рэпрэсіі самі па сабе знак слабасці. Знак слабасці той, што ўлада не можа іх спыніць бесшкодна для сябе. То есть яна не бачыць для сабе магчымасці зараз спыніць гэтыя рэпрэсіі нават з улікам жадання замірыцца з Захадам, якое яны агучваюць неаднаразова. І гэта азначае, што ёсць як мінімум нейкая базавая супярэчнасць унутры гэтай сістэмы. Гэта раз. Па-другое, вось той самы міжнародны кантэкст, які дзіраем. Сёння Беларусь не як бы сам насам у лодцы. Яна ў адной лодцы з Расіяй. І шмат якія працэсы сапраўды залежаць не толькі ад нас, і можа і зусім не ад нас. Яны залежаць ад таго, як разгортваецца тая ж вайна на поўдні Беларусі, ва Ўкраіне. І ад падзей у Курскай вобласці, ад розных іншых такого кшталту фактараў. І таму на сёння я лічу, што важна не столькі тое, наколькі могуць дэмакратычныя сілы рэальна мець план нейкага там захопу ўлады ці перахопу ўлады ў Лукашэнкі, колькі сама наяўнасць моцных скансалідаваных дэмакратычных сіл, якія могуць прыйсці да павесткі, як толькі зменіцца і створацца для гэтага спрыяльныя умовы.
Іван, а вось такое пытанне, як бы, вот, мне падаецца оно важным. Калі ваш падыход, вы пачнёце рэалізоўваць, а можа нават вы Павла пераканаеце, і Павел скажа, ну да, Ваня правільна гаворыць, так і трэба. А вот вы не думаеце, што вы ператворыцеся в Воскресенскага Юрыя ці в Романа Пратасевіча. Ну і хоць за жабры взялі і як бы прымусілі такімі стаць, а вы самі станеце. Бо глядзіце, ну той же Воскресенскі, ну ён реальна бегае, чё-то клапоціцца, вызваляе палітвязняў. Вот Барковскі нічога не робіць для вызвалення палітвязняў, а Воскресенскі робіць, а маладзец выходзіць, можа стаць такім. Правда, пры гэтым надо хваліць там, какія ў Александра Ігоровича, значыць, стальныя яйца. Ну што ж, ну можна і пра яйца сказаць, врэшце рэшт. Так, Іван?
Я думаю, што мы всё-такі там з Юрой Воскресенскім і другімі разныя людзі. І определяць по действиям, например, по тому, что я считаю, что нужно сейчас деэскалировать и приписывать меня к оппонентам, которые, может, тактически совпадают, но не совпадают стратегически. Но это немножко странно. Там в 2020 году было пространство для эскалации, вот как Павел говорит, для борьбы. Я с удовольствием участвовал в этой эскалации, да, и делал кампанию, потому что это было понятно пространство этого маневра. Было пространство, что делать, и как побеждать на этой предвыборной кампании. И вроде действительно выборы фактически удалось опрокинуть. И мы доказали, что Лукашенко их сфальсифицировал, и что, скорее всего, он не набрал большинство. Поэтому приписывать по, скажем так, конкретным действиям и людей относить к определенным взглядам и убеждениям, это, наверное, странно, потому что Ну, это совершенно не говорит там о ценностях. И самое же интересное, что мы тут совпадаем с Павлом 100%, что конечная цель – это демократизация и благополучие страны. Но в чем мы точно не совпадаем, это мы не совпадаем в анализе ситуации. Вот, и вот то, что Павел говорит, что режим слаб и так далее, я не считаю абсолютно... Но что это на данный момент так, и мы точно не совпадаем про то, что очень важно оппозиции за рубежом быть, потому что она там что-то откроется и будет действовать в каком-то пространстве возможностей. Если пространство возможностей откроется внутри страны, то действовать, поверьте, будет не только оппозиция, которая находится за рубежом. Есть люди, находятся в тюрьме, лидеры, которые гораздо популярнее тех лидеров, которые сейчас находятся за рубежом. Будут новые лидеры. Есть бизнес, который тоже заинтересован в политике, который себя еще не проявил. Поэтому утверждать, что, знаете, мы храним эту святую чашу политики здесь, в Варшаве, в Вильнюсе, ну, для меня как-то звучит очень самонадеянно. И организовать, скажем так, мобилизацию из-за рубежа, ну, тоже очень самонадеянно. Поэтому надо сказать правду. И вы, Павел, и офис Тихановской, с которым вы работаете, и мы просто ждем развязки ситуации. И просто у нас разные личные амбиции. Кто-то хочет стать гарантированно президентом, используя историю 2020 года, а кто-то понимает, что, возможно, те фигуры, которые были в 2020 году, даже будут неактуальны. Но если общая задача – это привести страну к демократии, честно говоря, не нужно замыкаться на фигурах. И, как вы правильно говорили, не нужно замыкаться на смене Лукашенко, потому что может прийти другой диктатор. Но не нужно замыкаться на демократических силах образца 2020 года, потому что вполне могут появиться гораздо более серьезные люди, за которыми пойдет народ, а это главное, а не международные контакты или картинка на видео.
Павел, а вот якраз про это, то, что Иван сказал, простора, гэтую думку многие выказывали, и не только относно Беларуси, что частей за все громадский подъем, некое политичное ворушение, шевеление, может, навод и, як бы там, я не ведаю, революция, повстанье, отбывается, як правило, не за все, але як правило, частей за все у периоды адлиги. Периоды, когда лейцы отпускают, когда хватка расслабляется. И так, до речи, было в Беларуси. 91-й год, перадем перабудова. 2010-й год, площадь 2, перадетым либерализация, после 8-го. 20-й год, после вызволения политвязнев, после, как бы мовить, так само либерализация, измягчение и так далее. 20-й год. Теперь разгар террору, разгар репрессий. Вы хочете, как бы, эту конфронтацию узмацнить, эскалация, а как вы отримаете отлигу?
Я, напевно, не сгожусь с одним тут постулатом, что менавіта завсёды обовязково отлига приводит до громадского взрушения. Это так для периода одностной, скажем так, спокойной ситуации на международной арене. Коли мы погадаем подзеи там початку 20-го стагодия, те середины 20-го стагодия, коли менялись, истотно менялись межи Европы, мы погадаем, что там ни про какие отлиги не шла говорка, и шла говорка про достатково часом жесткие варианты. Сегодня я не просто не верю в максимости отлиги в Беларуси некой стопроцентной, просто тому, что для улады нема такого маневра. Как такий маневр был, я думаю, яны бы им уже скористалися. На сегодня Беларусь является фактично утягнутой у супольную агрессию разом с Российской Федерацией. Это значит, и санкции захаваются, не глядячи на позицию демсилу, за мы идти супать этих санкций. И тиск международный на Лукашенко захавается. И немагчимость цалком покладаться на то, что завтра белорусские военные силы не могут быть утягнуты в конфликт по прямым там загадить и просьбе Путина. То бок у гэтым сэнсе беларуская ситуация зараз вельмі привязаная до чужой лодки. И я не веру, что вось такая некое такое вяртанне ў 19-й год, вяртанне да часоў умоўнай лібералізацыі, калі дазвалялася беларусам трошкі больш, будзе магчыма ў Беларусі сёння ці заўтра. Сёння мы бачым гэта наступ Бондаравай, гэта наступ рускага міра, і гэты наступ падтрымліваецца Лукашэнка не здарма. Гэта як бы спроба нейкім чынам улагодзіць свайго сюзерэна, па вялікім рахунку. І ў гэтым сэнсе я лічу, што сапраўды не варта канцэнтравацца на канкрэтных імёнах і лідарах. І, дарэчы, тая ж Ціхановская заўсёды падкрэслівае, што яна не збіраецца потым прэтэндаваць на пазіцыю прэзідэнта. Тут важна іншае. Важна, каб быў нейкі асяродак змагання за мяжой, які будзе ўсё адно ствараць напружанне для рэжыму Лукашэнка, які будзе ствараць яму альтэрнатыву. А што адбудзецца, калі прылятуць чорныя лебедзі, калі сітуацыя ў Беларусі выйдзе з фактычнага кантролю ўладаў, то там сапраўды можа быць сітуацыя розная. Могуць актывізавацца людзі і ўнутры краіны. Але нашмат лепей і як бы зручней, калі будзе не адзін, вось гэты стыхійна паўстаўшы цэнтр змены супраціўлення, калі ў яго будзе яшчэ і моцны асяродак за межамі Беларусі, які мае дамоўленасць з партнёрамі, які мае іншыя спосабы ўздзеяння. Без гэтага, я лічу, мы можам апынуцца як у пачатку 90-х, калі без партнёраў, без якой-небудзь візіі будучыні мы проста можам прайграць у доўгатэрміновай перспектыве.
Спадарства, а вот зараз у меня... Так, Иван, калі ласка.
У меня сразу вопрос. Да. Это, кстати, очень хороший, вот сейчас Павел, мне кажется, дал описание, полностью совпадает с тем, что я писал про стратегию эскалации. Ожидание черных лебедей, потерю контроля в Беларуси и, так скажем, центр сопротивления на черных джипов езжает при поддержке Запада, я так понимаю, брать власть. Единственный вопрос, а что вот, во что вы верите в качестве черных лебедей? Что это такое? Это танки НАТО входят на территорию Беларуси? Или это полк Калиновского освобождая территорию Беларуси? Или экономика рухнет? Что это за черные лебеди? Можешь, пожалуйста, уточнить?
Павел? Да, я бы зараз не казал вельми конкретно, бо черные лебеди там и черные, что мы не можем их вельми добро подказать. Я, например, для себя разглядаю махчимым черным лебедем. Например, коллапс керования у Кремля, калі яны не змогуць нармальна для сябе завяршыць гэтую вайну. Гэта можа быць нейкае ўзрушэнне і ўнутры краіны таксама. У тым ліку, калі Александр Лукашэнка не пойдзе на выбары, а ёсць і такія сігналы, хоць яны і не надта яскравыя, але можа быць і такі варыянт. І тады таксама гэта будзе сітуацыя нестабільнасці, калі чыноўнікі і сілавікі таксама не будуць вельмі ўпэўненыя ў ну як бы ў паспяховасці змены ўлады.
Таму зачем чыноўнікам цэнтра пазіцыі за рубежом, даже если они не уверены?
А таму што глядзіце, якая сітуацыя, да, вось навошта быў палякам у 89-м годзе круглы стол. Пры тым, што здавалася пазіцыі камуністаў за гэты час толькі ўмацаваліся ў сувязі там з ваенным становішчам і як бы заціскам грамадзянскай супольнасці. Таму што ўсе разумелі, такая сітуацыя не можа доўжыцца бясконца. Можна там пэўны час кантраляваць грамадства, можна яму сілком навязваць свае каштоўнасці і падыходы, але сядзець увесь час на штыках гэта незручна нікому, нават чыноўнікам незручна увесь час сядзець на штыках у падзеленым грамадстве. Таму вельмі проста, што ім патрэбная як мінімум альтэрнатыўная інстанцыя, да якой яны калі што могуць апеліраваць. Вось заўтра, калі Беларусь спрабуюць, напрыклад, уцягнуць у вайну, да, ужо рэальна ўцягнуць беларускія войскі, як ім рэагаваць? Альбо цалкам слухацца загады сваіх камандзіраў, альбо, ну, напрыклад, мець альтэрнатыву ў выглядзе там таго ж Кабанчука, які да іх звяртаецца наўпрост, задумацца.
Реальная альтернатива. Ну, как он же не встроен в систему. Ну, слушайте, ну я так могу сказать, ну, САХАЩИК еще есть. Фамилии можно много назвать. Реальная альтернатива – это же альтернатива не только с фамилией. Это еще вопрос ресурсов, вопрос понимания, что этот человек свой, и вопрос понимания, что если ты эту альтернативу рассмотришь, ты будешь в выигрыше. Но не знаю, насколько Кабанчук тут может быть реальной альтернативой кому-либо, имеющей реальные погоны.
Господарство, а у меня такое до вас огульное питание, что вот коли формулировать так, вот как вы, Иван, как бы сформулировали, эскалация versus деэскалация, то отримливается, что фактически у вас нема огульных кропок. То есть вот глядите, один бок мацней санкции, другий бок лепш поменьше. Лепш обменять санкции на политвязням. Один бок говорит, не бесить деда, другие не, миновито бесить, где только можно. Там, ну, короче, один бок говорит, не признание Лукашенко, все, он просто звычайный громадянин, узурпатор. Другий бок говорит, не, ну, хай амбассадоры вернутся, и снова уже в обмен на политвязням, это лепш. То есть, поводле практичных кроков, а маль по кожной позиции. Один бог говорит так, другой бог говорит не. Помеж вами, махчима некая компромисс, поразумение. Как можно поразуметься, коли как бы, подыходы абсолютно отрозные? Хотя вы ободва кажете, ну да, мета демократизация. Иван.
Я думаю, что... Ну вот там Павел любит списывать это тоже там на эмоции, и часто происходит такая дегуманизация, что вот, мол, те, кто пишут что-то альтернативное, они поддаются эмоциям. Но правда, мне кажется, в том, что мы друг друга понимаем очень хорошо. Потому что вот эти две стратегии – это не новость. Если помните, еще в конце 2021 года было довольно громко прозвучавшее мое интервью на Еврорадио, где мы, в принципе, изложили позицию нашей команды, и не только нашей, и других групп этим занимаются. И в целом в течение этих 4 лет идет параллельная отработка этих двух подходов. Потому что на тех же встречах с дипломатами, на тех же встречах с Еврокомиссией, на тех же встречах с Госдепартаментом звучат ровно эти две линии. И эти две линии и есть вот этот так называемый разлом. Да? Это разлом не о целях, это разлом даже не о понимании друг друга, потому что все прекрасно понимают. Просто хитро делают вид, что не понимают, о чем речь, и пытаются друг друга заклеймить и дегуманизировать. Но эти два подхода, и тут они существуют, и давно. Чем я согласен с Павлом, что иметь, грубо говоря, какую-то белорусскую оппозицию с позицией определенной, более радикальной, умеренной, это полезно, да, вот в случае сценария круглого стола. Другой вопрос, что еще другая сторона, то есть представители белорусских властей, они должны согласиться с тем, чтобы белорусская сторона была участником этих переговоров. И тут вопрос в том, что не всегда радикальная позиция – это хорошая позиция для того, чтобы рассчитывать на участие в этих переговорах. Зачастую она приводит к тому, что радикальных оппозиционеров изолируют обе стороны, и, конечно, может быть, они выполняют такую важную какую-то психологическую роль, психологического давления, но часто они себя показывают и ненадежными партнерами и для Запада в том числе. Потому что когда наши представители ходят и говорят, что они хотят строить виртуальное государство, выпускать паспорта, да, чтобы признавали правительство, но это немножко показывает не совсем адекватность, да, там, этих фигур. И это тоже станет проблемой для этих фигур. Потому что если ситуация все-таки не произойдет, как хочет Павел, война в стране, и это не будет уже просто шапка закидательства, что любым способом кого-то поставить, а это будет транзит более умеренный, то я сложно себе представить, что ну, вот эти фигуры, которые себя радикализировали, они в целом ну, будут иметь какое-то политическое будущее, в том числе и внутри Беларуси. Потому что белорусы сейчас на эмиграцию реагируют довольно ну, неоднозначно, я бы так сказал.
Павел, ну, коли, як бы, что называется, больше грубо сформулировать позицию Ивана, я ее зрозумел так, нет, у нас не будет мира. Выиграем ти мы, ти вы. Вы так само глядите на эту ситуацию прикладно так же?
Не зусім. Я згодна з Іваном, што сапраўды ёсць дзве вось гэтыя радыкалізаваныя ўстаноўкі, што альбо мы займаемся нейкай мяккай зменай трансфармацыі рэжыму, альбо мы займаемся радыкальным супрацьстаяннем з ім праз жорсткія механізмы, але гэта дакладна не пра цяперашняе супрацьстаянне ўнутры дэмакратычнага лагеру. Чаму? Таму што, на мой погляд, якраз няма ні такой, як каже тут Іван, суперрадикалізації з боку того ж кабінету ці Світлани Тихановської. І там є достатково узважена позиція, яка не відмовляє у тим ліку можливістю ніяких перемовів з режимом без Лукашенки, правда, але це, тим не менш, говорка про перемови. До того ж, коли кажуть сьогодні про можливість неяк впливати на режим за кошт його там змягчення, я не бачу за цим ніякої стратегії. Я бачу за гэтым толькі такі пажаданні, што вось мы неяк можам прыйсці, вярнуцца ў Беларусь, сказаць, што мы цяпер з вамі не змагаемся, а вы, калі ласка, давайце адкруціце гайкі. З чаго б ім гэта рабіць, да, і з чаго б ім весціся на гэтыя тады прапановы, і што ім замінае гэта рабіць ўжо цяпер? Калі ў іх хапае, у прынцыпе, і памагатых у гэтай справе, і міжнародных партнёраў ад Кітая там да Польшы, які іх схіляюць менавіта ў гэты бок.
Добра, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі быў палітык Іван Краўцоў і філёзаф Павел Баркоўскі. А затым, як будуць разгортвацца падзеі далей, в тым ліку, як будзе разгортвацца гэта вялікая спрэчка ў дэмакратычных сілах, вы, шаноўныя гледачы, можаце сачыць у праграме «Пік свабоды». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашы падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.